Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью, это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при храме в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Это при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Ну что ж, во-первых, хочется просто от души поздравить вас и наших радиослушателей с Рождеством и со святками.
Поздравляю
вас, и вас поздравляем, да.
И вас тоже, ведущие.
Ну что вы сегодня нашим уважаемым радиослушателям представите, вниманию их?
Сегодня прозвучит рассказ «Рождественская лошадка». И хотел бы начать со вступления, как всегда, о том, что сказал наш Спаситель. Не препятствуйте детям приходить ко мне. Как спасительно для детей, когда их родители разумны, когда эти родители сначала берут на руки своих чад, потом ведут за руку в храм Божий, читают добрые книги, рассказывают и показывают мир Божий, его красоту, премудрое устройство и, конечно, учат молиться Богу и нашим святым. Как спасительно такое воспитание и для таких родителей, и для детей. У маленькой Али, о которой пойдет речь в рассказе «Рождественская лошадка», была добрая, заботливая семья. Но особенно большую заботу в учении церковном проявляла бабушка Али. И это спасало девочку в тяжелое время испытаний. А однажды, но об этом будет сам рассказ. Тик-так, тик-так, тик-так. Откуда здесь наши ходики? Удивилась девочка. Разве я дома? А где же лес? Но это и впрямь был бабушкин дом. Девочка прижалась к печке изявшим тельцем. Хорошо-то как! Тепло, тепло! Заледеневшие руки и ноги сразу отогрелись, стали горячими. Аленька, радость моя, миленькая, хорошая, я тебе сейчас сказку почитаю. Бабушка, добрая моя, любимая, значит, ты не умерла? Нет, Алюшка, нет, ты все узнаешь, все поймешь. Пойдем, пойдем, я тебя уложу. Спать уж пора, вот твоя любимая книжка. И не забывай, детонька, выручит тебя великомученик. А теперь сказка, ну, слушай. Ласковый бабушкин голос убаюкивает, убаюкивает, убаюкивает. Так начинается сказка, прозвенел вдруг чей-то хрустальный голосок и исчез. Вместо потолка на дали оказалось ночное небо, пушистые снежинки закружились в танце, их становилось все больше, больше. Они прижимались друг к другу, превращаясь в белоснежно-молочное облако. А потом из этого облака явилась на свет грациозная белая лошадка. Она полетела по ослепительно черному небу и запела: «Христос рождается, славите!» Чья-то невидимая рука метнула в небо мириады звезд, и они тоже запели: «Христос рождается, славите!» Становилось все светлее и светлее. Но что это? Новая звезда зажглась на небе. О, как она красива! И звезды, и снежная лошадка устремились к ней. Стало тихо-тихо. «Аля!» – позвал кто-то вполголоса. «Аля!» Надо сказать, что тяжелое время испытания, о котором сказано, это время Великой Отечественной войны. Так случилось, что мама умерла рано у девочки. Отец привез Алю, полное имя Александра, Аля звали так в семье ласково, привез ее к своей маме, к бабушке Алиной, в деревню. И оставил ее там. А сам, когда началась война, ушел в партизаны, как, впрочем, и многие взрослые. И не только мужчины, но и дети. Так что войну встретила Аля в этой деревне. В конце 41-го года, когда отец взял отпуск, впервые за многие годы, он решил провести время в деревне с дочкой. По приезде Аля тотчас побежала к своему любимому месту – часовенке на холме. Бабушка рассказывала, что на этом месте, на холме, 500 лет назад явился людям сам великомученик Георгий Победоносец. Он приплыл по ручью в эти края на каменном кресте, а в том месте, где крест остановился, и была построена часовня. Позже этот крест поставили к алтарной стене Георгиевского храма. А к целебному ручью стали приходить богомольцы, и многие из них излечивались от своих болезней по молитве и по вере. Аля набрала в ладошки воды и полила обнажившийся корень лиственницы. Кто знает, может быть, это дерево помнит святого Георгия? Ведь лиственницы долго живут, говорят, до 1000 лет. Вот такая живая, детская, искренняя вера для девочки Али, для которой святой Георгий – это живой друг, близкий человек, к которому можно всегда обратиться за помощью и угодить ему в память, чтобы лиственница не засохла, полить ее обнажившийся корень. Слова, произнесенные девочкой в полголоса, повторили все холмы. «Святой Георгий, не оставляй нас! Святой Георгий, не оставляй нас!» Бабушка говорила, что воздух у часовенки имеет особенно чудесную силу, умиротворяющую, а произнесенные тихо слова тут же повторяются эхом. Аля прилегла под лиственницу, зарылась в пахучую траву и замечталась. Впереди было много-много лет, много-много дней вместе с папой. «Аля!» – разбил хрустальную тишину папин голос. «Аля!» – голос уже был тревожный. Отозвалась эхом вся окрестность. К часовне приближался отец, но походка его была какая-то странная, что-то страшное было в ней. «Доченька», – прошептал он, – «война, война, война», – беспокойно зашептали холмы. Ну, как я уже сказала, отец Али ушел в партизаны, как и многие взрослые люди. А когда гитлеровцы зашли в 41-м году летом в деревню Алину, они забрали все имущество людей, скот, инвентарь, урожай, врывались в дома селян, уносили все, что им попадалось на глаза. В деревне остались только дети, старики и женщины. А зима 41-42 года была необычайно суровой. Но, несмотря на морозы, партизаны вели активные действия. В ту зиму умерла и Алина бабушка. Девочку приютила соседка, но и она оказалась на улице. Ее дом, как и дом Али, спалили фашисты, и соседка ушла к партизанам. Алю забрал дед Георгий, колхозный сторож. У него девочка жила до осени 42-го года, а потом стало совсем голодно. Дед Георгий не в силу был прокормить девочку, поэтому к зиме поселяне решили брать Алю к себе домой по очереди. Вот как было всегда в деревне в старые добрые времена. Круговая порука. Девочка почти сирота. Девочка приходила в избу вечером, ночевала, ее кормили. Кто раз, кто три раза в день, чем Бог послал. Следующим вечером ночевать шла в другой дом, и там ее кормили. А в конце лета в деревню откуда-то приехали чужие люди. Вселились в пустующую избу за леском, хозяйство завели в такое-то время. Ничего плохого не замечали за ними, но и хорошего о них никто не говорил. В сочельник из-за леска повеяло запахом пирогов. И тогда дед Георгий решил изменить очередь. «Вот что, внучка, поди-ка ты в эту ночь к нашим соседям. У них-то тепло, сытно, пироги испекли. Чай не обидят, праздник все ж таки, Рождество Христово». «Ну и звал кто тебя сюда? Зачем пришла? Иди, иди, откуда пришла?» И хозяин захлопнул дверь прямо перед Алиным носом. Аля испугалась до слез, так грубо с ней никто еще не разговаривал. Быть может, не понял сердитый человек, зачем она пришла, и она не смело стукнула кулачком в дверь. «Дяденька, меня дед Георгий прислал, велел передать, что сегодня ваша очередь». «Сказал же, вон отсюда, попрошайка, нет ничего у нас. Будешь стучать, собаку спущу. Уходи». Вот такая встреча удивительная для нее, потому что ничего злого в свой адрес она никогда не слышала, и вдруг такой, да еще в такой вечер, сочельник перед Рождеством. Аля не рассердилась на этого человека, она только удивилась. Зимой темнеет рано, трубку девочка нашла с трудом, а небо уже заволокло тучами, и ни одна звезда не пробивалась. В лесу было темно, и Аля заблудилась. Плакать и кричать бесполезно, в такую пору в лесу никого нет, да и где бы взяла девочка сил на крик? В ней слабенькой, худенькой еле теплилась жизнь. К тому же со вчерашнего дня она и капли воды в рот не взяла. Дед Георгий сунул ей картофелинку вареную, а она отказалась. «Не буду есть до первой звезды». Аля присела на пенек, развязала веревки, держащие на ее ногах огромные галоши. Полотенца, которыми были обмотаны Алины ноги, обледенели. Девочка с трудом стянула с себя ледяные сапоги, растерла ноги. Что делать? Вытянула из бабушкиной кофты, служившей шубой, ветхую шаль, разорвала ее, обернула ноги и опять надела галоши. Сидеть было нельзя, это Аля знала точно. Отец рассказывал, как его друг заснул на морозе и не проснулся. Но куда идти? Девочка решила ждать до рассвета и стала подпрыгивать. Не унывает. У бабушки были замечательные ходики в виде черного хитрого кота. Тик! Желтые глаза бежали влево, так, глаза спешили направо. Тик-так, тик-так, прыгала Аля. Это ее развеселило и даже согрело. Но селенок было мало, и она стала уставать. Что бы еще придумать? Девочка огляделась. Невдалеке стояла огромная пушистая ель. Мохнатые нижние лапки согнулись под тяжестью шишек. Получилось вроде что-то пещерки. Аля раздвинула ветви, заглянула. Снега под елью почти не было. Девочка наклонилась, воткнула озябшие пальчики в прошлогоднюю хвою. Тепло. И Аля нырнула в еловую пещерку. «Как здесь хорошо», — подумала девочка. «Летом придем сюда с девочками поиграем». Аля прижалась к шероховатому стволу. Стало теплее. «Скоро родится Христос. Ему-то еще хуже было в эту ночь, а я потерплю». Как не вспомнить прежнюю нашу запись, да, рассказа писателя
Никифорова
Волгина «Серебряная метель», где мальчик тоже вспомнил о родившемся маленьком младенце Христе и заплакал от того, ведь холодно ему.
Стало жалко.
Жалко, да. Как одинаково
дети,
чувствуют,
да,
дети.
Особенно,
да?
Дети.
Какое соприкосновение. Потерплю. Пошел снег. Он шел все гуще и гуще. И вот еловая пещерка покрылась снегом вся. Аля не знала, ночь ли утро, сил не было. Тело задеревенело. «Святой Георгий, помоги!» — шевельнула побелевшими губами девочка. «Ведь это ее святой, ведь это она молилась ему там». Еще в мирное время, у часовенки. Это она поливала корни лиственницы, чтоб не засохло, которая, может быть, помнила, как приплыл на кресте святой Георгий. Помоги. Но
ну что ты встала, лошадушка милая, что с тобой? Ну, почти на месте мы. Напрасно дед Георгий уговаривал лошадку, не с места. Снежинка, так звали лошадь за ее удивительную масть, белоснежно-молочную, стояла упрямо на месте, повернув морду к огромной ели. Дед Георгий проснулся рано, будто разбудил кто, запряг старую колхозную лошадку и подумал: съезжу-ка за Алей, вечер все замело, морозище, как возвращаться будет в галошах, поехал. А тут Снежинка встала в лесу, уговаривал, убеждал, даже голос повышал, не помогло, и дед замерз, лошадь дрожит, дрожит и дрожит, идти не хочет, и смотрит на ель. Заглянул дед в глаза лошадки, а в них тоска и слезы катятся. «Да что ж такое!» – махнул рукой старик. «Ладно, посмотрю, что там». С трудом дошел до ели, так намело. Снег разгреб, добрался до лап. Ну и что, ель, ну шишки. Повернул было обратно, а снежинка как жалобно заржала, заплакала будто. Раздвинул дед ветви, «Господи помилуй, Аленька!» В избу к деду Георгию собралась вся деревня. Старик плакал от радости и все время повторял: «Христос с небес, Христос на земле, пойте, Господи, вся земля!» Девочку как следует растерли спиртом, напоили теплым чаем, и она уснула. Решили селяне: сиротка будет жить у деда Георгия, а уж они позаботятся, чтобы Аленька нужды ни в чем не знала, а дальше как Бог даст. Проснулась Аля на следующее утро, румяная, веселая, будто не было ничего. Обняла старика: «Дедуля, святой Георгий тебя привел, а лошадка наша непростая, рождественская. Я слышала, как снежинка пела: Христос рождается, славите». С тех пор так и стали величать снежинку: рождественская лошадка. А сейчас интрига. Дело в том, что это рассказ не художественный вымысел на тему Рождества. И девочка это тоже не выдумано. Это событие произошло действительно в 1942 году в деревне Ложголово Ленинградской области, куда отец привез на каникулы свою дочку Алю, и она с бабушкой там жила. И то, что с ней случилось, это случилось на самом деле. Это рассказ «Быль». Эту историю поведала Виктории Корховой, которая обработала этот рассказ, поведала Александра Васильевна Аксенова, которая по сей день живет в Санкт-Петербурге, работает заведующей отделом иностранной литературы в библиотеке Санкт-Петербургской духовной семинарии и академии одновременно. А той ночи ей напоминают только больные суставы рук и ног. И я вот подумала, ведь действительно спасительно оказалось такое воспитание, и бабушкина особенно, да, и то, что она водила в храм ее, рассказывала о Боге,
что она учила могла молиться, да, в том числе помолиться Георгию Святому, да?
Да, Святому Георгию. И это и спасало ее в тяжелые времена, и спасло непосредственно от смерти. Но ведь спасительна была эта история, рождественская история, и для селян, для деревенских жителей. Ведь это было живое свидетельство о Божьей помощи. Но, как говорится, если мы сделаем шаг навстречу Богу, Он и 10 сделает шагов навстречу к нам. А Аленька шла не один шаг делала, она шла широкими шагами, даже бежала. Ведь посмотрите, мало того, что она имела веру живую, вот, мало того, что она разговаривала со святым, как со своим другом, и вверяла ему свою жизнь, ведь она даже... Она не обиделась, не держала обиду за пазухой, как говорится, на сердитого того человека, злого, в общем-то, да. Вот. Она пост, маленькая худенькая девочка, соблюдала так, что нам поучиться надо.
Да, даже картошку
будучи
не стала.
Голодная, не пила и картошенку даже не съела. Это ли не те труды, которые, конечно же, были, за которые она была вознаграждена? А у Бога средств спасения достаточно. Это не только люди, как
но,
вот
но
дед,
даже
который...
и животные, да?
Да, и животные, совершенно верно. И всякая душа да славит Господа. Опять эти слова мы можем привести, когда мы говорим о том, что лошадка привела деда к этой еле. И жалобно даже плакала. Как человек, да. Она знала, что Тамали вот-вот сейчас заснет навечно. И, конечно, спасали бабушкины молитвы там,
конечно,
в Царстве
конечно.
Небесном. Тебя, Аленька, спасет великомученик.
Это так бабушка говорила, да?
Удивительная история, рассказ был. Вот сегодня она...
Как назидательно она, да, звучит, этот
очень
рассказ.
Много.
Рассказ был. И мы, конечно, должны тоже быть... Ну, такими
будьте
же
как дети.
Вере, да?
Будьте как
да.
дети. Вот так.
Вот так.
Это действительно поучительная история. Это и душеполезное чтение, и удивительное, и чудесное спасение.
Вы тоже в школе семейного чтения читали этот рассказ?
Конечно.
Да? Читали, читали, да? Как восприняли люди?
Обсуждали. Ага. Кто-то заплакал даже. Есть люди чувствительные. Вот так повлияла на них эта история. Особенно удивились, что рассказ был.
Что на самом деле это было.
На самом деле. Это же реальное имя ее. Александра Васильевна Аксенова. Город Санкт-Петербург.
Еще жива из... В настоящее время, да?
Да, да. Заведует библиотекой, иностранной литературой делает.
Ну, замечательно. Как вы его так... Ну, вы изучаете, много литературы читаете, и в том числе, значит, вот здесь...
Даже, знаете, вспомнилось фильм по сказке «Морозко»,
да,
где
да,
сидит Настенька под елкой, там Морозко, значит, ну там, конечно, сказочный персонаж. Холодно ли, тепло ли тебе, девочка, девица, тепло ли тебе, красная?
Тепло.
Она говорит, терплю, тепло.
Тепло,
да?
Тепло.
И за терпение он ее вознаградил.
Угу.
Ее сестрица вот. Говорит, ты что, очумел? И в итоге ей вот, пожалуйста, тройка из свиней, его вранье. То есть тоже вот заложено в этой сказке.
Каждому по вере, да, что называется, да?
Сказка вложена в ней намек. Есть такие
вот
параллели,
по вере
конечно.
Было дано этой девочке, Али. Ну что ж, замечательный рассказ. Я думаю, что замечательно именно вот, да, в эти дни, правда, послушать нам всем. А, ну, вот еще что-то вы хотели,
да,
бы предложить вот, вниманию наших.
Да, вот рассказ «Рождественская лошадка» – это время Великой Отечественной войны. А вот хотелось бы перелистнуть страницы календаря назад.
В прошлое.
И, да, в прошлое. И еще об одном Рождестве поведать, но уже в годы русско-турецкой войны.
Хорошо.
Хочу напомнить, дорогие радиослушатели, что русские, мы русские, наши цари русские, они всегда были отзывчивы на просьбы наших малых народов православных, когда их одолевал враг. И вот таким шагом помощи, милосердия, помощи православным было вступление наших русских войск на территорию Болгарии, которую оккупировали турки.
Да, так, та самая война.
Да, русско-турецкая война.
За Плевну там еще тоже
было. За Плевну как раз вот начинается еще один рассказ вот об этом событии.
Давайте
рождественском празднике. Я хочу сегодня прочитать.
Хорошо.
Рассказ так и называется «Рождество Христово». И это тоже быль. Падение Плевны сковавший столько сил, развязала русская армия руки. На месте пленения осман-паши был отслужен молебен, где вместе со всеми благодарил всемилостивого Бога и царь Александр II. После этого все отряды были доукомплектованы освободившимися из-под плена войсками для решительного броска через Балканы. Когда британский полковник Уэллис-Лей сообщил об этом в Лондон, его обсмеяли, заявив, что зимой невозможно преодолеть Балканы. Сложил карту русско-турецкой кампании германский канцлер Бисмарк, решив, что до весны она ему не понадобится. Расслабились в Софии и османский главнокомандующий Мехмед Карл, и сами турки, знавшие Балканы не понаслышке. Но на то мы и русские. Сразу вспоминаем переход через Альпы Суворова зимой,
да?
Что же нам?
Я сразу картину вспоминаю.
Совершенно верно.
Не помню, правда, какой художник написал.
Суриков,
да? Ну, потому что у него, да, такие вот полотна очень масштабные, да.
Так что нам и зима не помеха. Но в это не могли поверить не только враги России в Лондоне, Берлине и Стамбуле, но и местные болгары, глядевшие на уходящие в горы полки, как на обреченных на верную гибель. Не описать всех трудностей, с которыми столкнулись в этих горах наши воины. А ведь горы было не просто преодолеть, нужно найти еще силы, чтобы разбить врага. Но, поднявшись на великое дело, получил русский солдат и великую силу. Перейдя Балканы за 6 дней, преображенцы первыми атаковали турок у Ташки-Сене. Бой шел по колено снегу и в сумерках короткого зимнего дня. Старейший из русских полков неудержимым натиском преодолел пушечный огонь и, ворвавшись в ташкесенские редуты, переколол замешкавшихся там османов. Забалканье тут же огласилось торжественным русским «Ура!». Как только турки на Шандорике и араб-конаке узнали, что у них в тылу, взяв Ташкесене, уже вовсю орудует безжалостный Гяурка-паша, то есть русский полководец, они без боя бросили сильнейшие позиции и в панике устремились к Софии. Через открытые таким образом перевалы хлынули основные части отряда Гурко. Его авангард, возглавляемый генералом Атоном Егоровичем Раухом, преследуя обезумевших от страха османов, 23 декабря сходу занял Софию. Надо сказать, что стиль старый, поэтому Рождество 25-го, значит, накануне. Турки бросили в городе 200 тысяч ящиков с патронами и 400 тысяч пудов провианта. Весь православный люд Софии вышел встречать Иосифа Владимировича как вождя героев России. После благодарственного молебна в храме святого Стефана прославленный русский генерал сказал, обращаясь к болгарам: «С Божьей помощью я вступаю уже во вторую столицу Болгарии. Да поможет нам Бог освободить силы русского оружия и всю вашу родину». «Аминь!» – ответили тысячи софийцев. И 25 декабря, в Рождество Христово, по старому стилю, стрелки генерала Карцова преодолели по пояс в снегу Троянский перевал, самый труднопроходимый на Балканах. Под командованием генерала Стара и Нова Ингер-Манландские полки без боя согнали ошеломленных турок с занимаемых позиций. В рождественскую ночь в разреженном воздухе на заоблачных вершинах Трояна солдаты Карцова, словно ангелы на небесах, победно запели тропа «Рождество Твое, Христе Боже наш». Услыхав русское пение на Трояне, а надо понимать, что пели это тысячи и тысячи русских воинов, можно только представить, даже трудно представить, какое-то громогласное, великолепное и торжественное было пение. И так, услыхав русское пение на Трояне, турки в панике покинули сильнейшее укрепление от этого пения. Без боя.
Сдались.
Так, без единого выстрела, только рождественским пением. Отряд Карцева выполнил свою боевую задачу.
Вот такой рассказ был.
Да. Этот рассказ, как и другие рассказы о воинских подвигах, можно прочитать в книге «Задруги своя», которую я приобрела в церковном магазине, изданном в Минске, братство честь святого архистратига Михаила, и по благословению Белорусской Православной Церкви, составитель рассказов Борис Проказов. Угу. Если кто захочет найти эту книгу, Борис Проказов. Книга называется «Задруги своя», и адресована она подросткам о русско-турецкой войне 1877-78 годов. А еще что замечательно, что эта книга иллюстрирована прекрасными картинами, которые каждому рассказу рисовал иллюстратор, художник. И это, конечно, дополняет видение происходящего, о чем здесь рассказывается.
Спасибо большое, Наталья Викторовна. Ну, на этом мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю с вами встречу.
Да.
Назвать это беседой нельзя, вы в основном читали, но, тем не менее, значит, встреча наша с вами состоялась, вот такие вот рождественские, послерождественские дни. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что рассказали.
С Рождеством Христовым.
С Рождеством Христовым и со святыми днями.
Со святыми днями, со святыми.
Вот впереди еще праздники у нас будут замечательные. Ну, что ж, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии вот с такими замечательными рассказами, чтением таких рассказов была матушка Наталья Зыкова, Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Еще раз вам большое спасибо и с праздниками вас.
Праздниками.
До свидания.
До свидания.